بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. إن شاء الله сегодня продолжаем разговор о Коране. И сегодня будем говорить о том, почему Коран является доказательством того, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является пророком Аллаха. В чем проявляется это? И будем, иншаллах, отвечать на тот вопрос или на то мнение, которое говорит о том, что автором Корана является Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И каким образом это можно опровергнуть. И давайте сначала мы поговорим о первом. В чем проявляется знамение Корана? И почему мы говорим, что Коран для нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это основным знамением, это основным доказательством его пророчества, в отличие от других пророков, у которых их книги не являлись доказательством пророчества, а являлось доказательством пророчества их, это другие чудеса, которые Аллах Субхану Та'аля дал им. Как у Муса, алейхи салям, мы сказали, бросает палку, превращается в змею. Или Иса, алейхи салям, лечит людей моментально и оживляет некоторых умерших. Ученые разделили знамение Корана на три группы. Первая группа, или на три стороны, я бы сказал. Первая сторона – это языковая сторона. Вторая – это законодательная. И третья – это научная. Языковая сторона говорит о следующем. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем, и это исторически доказано, и в этом никто не сомневается, что он был неграмотным человеком. Человеком, который не умел ни писать и ни читать. И об этом подчеркивается и в истории, и подчеркивается тоже в Коране. Например, сура номер 29, ая номер 48, Аллах Субхану Та'аля говорит: «Ты не читал до него, имею в виду до Корана, ты не читал до него никакого писания и не чертил его своей десницей, иначе пришли бы в сомнение, считающие это пустым». Здесь Аллах Субхану Та'аля подчеркивает, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, до того, как заявил о том, что приходит к нему Джибриль с Кораном, до этого времени, до 40 лет, он был известен среди своего народа, что он не читал книги, никакие книги, он не читал никакие писания, потому что у нас потом будет ответ, некоторые считают, что он Коран переписал из других книг, из Библии, истории, собрал, а потом добавил, убавил, изменил, и отсюда появился Коран. Подчеркивается в этом аяте, во-первых, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, известно было для него, что он не умел читать до этого. И неизвестно было, чтобы он читал какую-то книгу или какое-то писание до послания ему Корана. И в этом согласны даже те неверующие, которые не принимали Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, за пророком. Они не отрицали его неграмотность. Они не считали его грамотным человеком, имея в виду, имеющий писать и читать. Поэтому, когда появились обвинения в адрес Корана, они звучали таким образом, как в аяте номер, в сура номер 16, ая номер 103. «Мы знаем, что они говорят, ведь его учит только человек». Его учит. Имею в виду, он сам не мог, сами вот в этом аяте, сами мнение этих неверных, в том, что он не умеет сам. Это однозначно для них. Поэтому начали ссылаться на какого другого человека. Он учит его, кто-то учит его. Язык того, на которого они указывают, Аллах Субхану Та'аля отвечает, не арабский. И об этом человеке мы будем говорить. Здесь они имели в виду Варака бин Науфаль, якобы он учил пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям Коран, или здесь, скорее всего, Бахира ар-Рахиб. Бахира ар-Рахиб, который не являлся арабом. Язык того, на которого они указывают, не арабский, а это язык арабский ясный. То же самое в 25-й суре, эя номер 5, и сказали они сказки первых относительно, они, такое обвинение относительно Корана, что это сказки первых, он приказал записать их для себя. Он приказал кому-то. Он не умеет сам это писать. Он приказал кому-то. Он приказал их записать для себя, и читаются они ему утром и вечером. Значит, прежде чем говорить о языковой стороне знамения Корана, мы подчеркивали, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был неграмотным человеком. И это известно, еще раз подчеркиваю. И помните, один раз я ответил на то мнение, потому что один раз один при дискуссии с одним мусульманином, это Анис Шаррош, выдвинул такую версию, что это неправильно, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не умел ни читать и писать, и были эпизоды в его жизни, ссылаясь на которых можно узнать, что он умел читать и писать, но просто он это якобы скрывал от людей. Этот Анис Шаррош ссылается именно на тот момент, если вы помните, о котором мы сказали, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, заключал договор с неверующими, когда приехал в Мекка, и не разрешили ему войти, и он заключал мирный договор, что я вернусь со своими сподвижниками, а на следующий год вы дадите мне войти совершить хадж. Это договор Аль-Худайбия. А когда он заключал этот договор с одним из неверующих, он сказал Али, приказал Али, чтобы он написал, это на что договорился Мухаммад, пророк Аллаха, и Сухайль бен Амр, если я не ошибаюсь. Тогда этот неверующий выражал свое неудовольствие и сказал, если я согласен, что ты пророк, я бы сюда не пришел. Вычеркни пророк. Скажи, это на что договорился Мухаммад, сын Абдуллах и Сухайль. Тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал Али зачеркнуть пророк. И Али, радиаллаху ан, как бы отказался это делать. Как мне зачеркнуть? И вот по мнению, хотя вот эта история, скорее всего, выдумка, по мнению этого Аниса Шароша, что якобы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда брал с него пера и сам зачеркнул слово «пророк». И он говорит, если бы не умел читать и писать, как он мог знать, где есть слово «пророк», чтобы ее зачеркнуть? Ну, конечно, это, во-первых, выдумка. Во-вторых, даже если это так, даже если это было так, всем нам известно, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, носил перстень, на котором была написана «Мухаммад, пророк Аллаха». «Мухаммад, пророк Аллаха» на его перстень. Этот перстень он использовал для печати. Я думаю, даже если неграмотный человек, если всю жизнь держит такой перстень, он наверняка может догадаться, где пророк и где Мухаммад на свой перстень. Поэтому я хочу сказать, что даже если эта история правда, что это правильно было, хотя вокруг этого большое сомнение, но это не снимает наш разговор и не говорит о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умел читать и писать. Значит, неграмотность пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, которое я хочу подчеркнуть перед тем, как говорить, в чем проявляется языковая сторона знамения Корана, это грамотность арабского народа и конкретно жителей Мекка в том периоде, в котором был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Их грамотность по отношению к арабскому языку. И даже сегодняшняя грамматика арабского языка, я помню даже, когда мы изучали в школу еще арабский язык и грамматику, сегодняшняя грамматика арабского языка именно опирается на этот период, на период, в котором был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, настолько были грамотные люди и именно жители Мекка по отношению к арабскому языку. И они, и мы об этом уже сказали, написали стихотворение и написали сочинение, и они соревновались между собой. И даже была такая улица в городе Мекка, которая называлась улица Указ. Указ была известной как улица для соревнований между арабами по стихотворению и сочинению. И приехали люди соревноваться между собой. И кто победил, его вознаграждение было таким, что они написали его стихотворение золотыми буквами и повесили это внутри Аль-Каба, знак уважения. Есть таких стихотворений максимум 7, они известны в арабских книгах, как которые находились в Аль-Каб. Значит, с одной стороны мы говорим неграмотность пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. С другой стороны мы говорим грамотность его народа по отношению к арабскому языку. И потом появляется Коран. Арабы того времени считали и обвинили, что это выдумка, что это какой-то человек, что это ты сам измыслял, а потом тебе написали его. Тогда Аллах Субханаху ва Та'аля говорит им, этим же арабам, сура номер 8, ая номер 31. И когда читаются им наши знамения, они говорят, мы уже слышали, если бы мы желали, мы сказали бы то же самое. Это только история первых. Вот они сказали, что мы тоже способны написать подобно Корану. Мы тоже способны на это. Тогда Аллах Субхану Та'аля сказал им в сура номер 17, ая номер 88. Скажи, если бы собрались люди и джинни, чтобы сделать подобное этому Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были другим помощником. Аллах Субхану Та'аля говорит, вы считаете, что он написал? Вы тоже грамотные люди. Вы тоже знаете арабский язык хорошо. Даже одно из тафсиров, некоторые задают вопросы, почему некоторые суры начинаются в Коране буквами. Алиф, лам, мим, та, син, мим, каф, ха, я, айн, сад. К чему это? Даже некоторые считают, это без значения эти буквы. Некоторые задают такой вопрос. А одно из объяснений ученых, почему иногда суры Корана начинаются этими буквами, одно из объяснений это следующее, что Аллах Субхану ва Та'аля хочет этим сказать людям, вот этот Коран состоит из этих букв, состоит из алиф, и лам, и мим, состоит из каф, и сад, и ха, состоит из этих букв, которые вы прекрасно знаете. Напишите подобно. Если вы сможете, когда он состоит из тех букв, известных вам, из тех слов, из того языка, известен вам, тогда, пожалуйста, напишите подобное. Вот это одно из значений этих букв. Хотя есть еще другое значение, когда один ученый из этих всех букв, с помощью которых начинаются некоторые суры из Корана, он собрал и мог составить одно очень удивительное предложение. Но он каждую букву брал один раз, не повторил. И написал такое предложение «Нассун хакимун катиун лаху сир». Значит, в переводе будет так: «Текст мудрый, ясный, четкий, имеющий секрет». Вот из этих букв как бы такое предложение можно было составить. Значит, Аллах Субхану Та'аля говорит, напишите подобно Корану. Они не написали. Подобно Корану не написали. Аллах Субхану Та'аля в другой суре говорит, в сура номер 11, ая номер 13, они говорят, измыслил он его. Скажи, приведите же 10 сур, подобных ему, измышленных, и призовите, кого вы можете, кроме Аллаха, если вы говорите правду. Полностью Коран не можете, 10 сур. Хотя бы 10 сур. Потом, сура номер 2, ая 23. А если вы в сомнении относительно того, что мы послали ему, нашему рабу, то принесите суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы. Вот представьте, происходит такое соревнование, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, вот это вам Коран. Я считаю, что этот Коран от Аллаха, это не я написал. Они говорят, нет, ты сам написал, или кто-то тебе написал, ты рассказываешь нам сказки первых. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отвечает им, давайте, напишите. Подобно Корану, или подобно 10 сурам Корана, или подобно одной суре из Корана. И не исторически, не фиксировано, чтобы они пытались это сделать. Несмотря на то, что мы уже сказали, во-первых, это неграмотность пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и во-вторых, это высокая грамотность по отношению к языку этого народа. Даже не то, что они не записали, и не написали, и не пытались писать подобно Корану. Если послушать их мнение относительно Корана, и мнение некоторых из них, причем самых грамотных из них, мы видим, что они были шокированы Кораном. Вот, например, один из них, Аль-Валид ибн Аль-Мугира. Аль-Валид ибн Аль-Мугира, один из господинов Курайша. Из грамотных людей Курайша, который тоже сочинял и написал, он однажды подходит к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и предлагает ему некоторые предложения, чтобы он бросил ислам, чтобы он перестал это делать, призвать людей к исламу. Он попросил его, если вы хотите, мы дадим вам деньги. Если вы хотите, мы ставим вас самым большим среди нас. И будем только делать по вашему велению. А если вы считаете, что вы больны, то тогда мы позовем всех врачей, чтобы они лечили вас. Только вы перестанете призвать людей. Тогда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вы закончили? Он сказал, да, я закончил. Он сказал, тогда послушайте меня, что я скажу. И он прочитал ему аяты из сурат Фуссилат. Аяты из сурат Фуссилат. Первые аяты из сурат Фуссилат. И когда дошел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям к одному аяту, в котором говорится о том, что если они не послушаются тебе, то тогда предупреждай их о сильном наказании, в таком смысле аят, этот Аль-Мугира положил его руку на рот пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал, прошу тебя, моей матерью и моим отцом, остановись, не говори больше. И когда вернулся к своему народу обратно, он сказал им следующее. Вы знаете, я читал стихотворение, я пишу сочинение, но то, что он говорит, это не стихотворение, это не сочинение, это что-то другое, которое я не знал никогда. Вот это его свидетельство относительно Корана. Это свидетельство этого человека относительно Корана. То же самое, когда мы говорим об Абу-Джахль, который тоже был яростным врагом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, но он сам, по некоторым данным, подходил секретно ночью послушать Коран. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, его читал. Даже был момент, когда встретился с другим на обратной дороге, они друг друга ругали, почему ты приходишь. И они обещали не вернуться, а на следующий день каждый из них сказал себе, что другой не придет сегодня, я пойду. И опять встретились второй раз. Подходили ночью подслушивать Коран. У Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он читал во время намаза и так далее. Вот это отношение тех людей, которые знали арабский язык прекрасно, что они не могли написать подобно Коран. И это соревнование, и этот призыв Аллаха к тому, чтобы написать подобно Коран, он не остановится до судного дня и не теряет силу. И до сегодняшнего дня мы не нашли бы человека, который мог написать подобно Корану. И отсюда мы говорим, с этих соображений считается, и отсюда и является, и выражается языковая сторона знамения Корана. Знамение Корана. Но, конечно, здесь мы не можем остановиться на деталях, потому что я сам, к сожалению, детали арабской грамматики не знаю. Но если с этой стороны подходить, еще более, я бы сказал, удивительно мы увидим. Я помню, когда мы учились в школе, многие преподаватели для того, чтобы объяснить какое-то правило арабского языка, пытались нам привести какой-нибудь аят из Корана. Или когда хотели осложнять нам, скажем, задачу на экзаменах, потому что это уже высшая степень грамматики. Вот, ну, это, конечно, звучит некрасиво, когда мы открываем билет экзаменационный, если мы видим аят из Корана, тут же начинаем тряситься. Трясется нам, потому что мы знаем, что здесь сложно будет очень. В плане разобраться в грамматике, в секретах грамматики. Потому что мы знаем, аяты из Корана, они в этом плане на высшем уровне. Даже из ливанцев, христиан, знающих арабский язык, изучающих арабский язык, немало тех, кто хвалил Коран в этом плане, в плане его грамматики на высшем уровне. Вот отсюда и этим и выражается языковая сторона знамения Корана. И то, что с нами происходит каждый день, вот я думаю, что, например, для нас или для вас, как люди, не знающие язык Корана, имею в виду не араби. Вот вы представьте, я вам даю или вам дам какое-нибудь стихотворение какого-нибудь писателя, известного и любимого вам писателя. Я вам скажу, читайте это стихотворение каждый день 17 раз. Сколько вы можете вытерпеть? Каждый день 17 раз повторить то же самое стихотворение. Мы Аль-Фатиху каждый день, минимум, если будем читать только обязательные молитвы, мы повторяем 17 раз Аль-Фатиха. А если мы будем сунна читать, уже 32 раза почти. Каждый день мусульманин читает 32 раза суру Аль-Фатиха. Но я не знаю, я не слыхал ни одного мусульманина, ни араба, ни другого, чтобы он сказал, мне надоело эту суру читать. Каждый день ее читать, 17-32, мне надоело, дайте мне другую суру. Вот я, араб, к этому чувству никогда не дошел. Я не знаю вы, но я уверен, что вы тоже сами. Вот поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда охарактеризовал Коран, когда говорил о Коране, одна из характеристик Корана, в котором он сказал, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и не стареет, читая, много повторяя его, не стареет. Он не стареет никогда, Коран. Я считаю, это одно из, может быть, доказательств тому, что это не слова человека. Потому что когда мы читаем Коран, может быть, это у многих подсознательно происходит. Что вот эти слова влияют на нашу душу в такую сторону, что мы всегда готовы их повторить, поскольку они когда-то, эти слова, были сказаны Аллахом, а не человеком. Поэтому тоже, когда у одного не араба, американца, который принял ислам, и он пришел, математик или физик, я не помню, и когда он говорит про себя, я стремился приходить в мечеть именно на те молитвы, когда вслух читают. И один араб подходит ко мне и говорит, ты что только на эти молитвы приходишь? Ты же все равно не понимаешь ничего от того, что читают Коран. Он сказал, я ему сказал, если ребенок плачет, ему его мать поет какую-нибудь песню, но он ничего не понимает, но он успокаивается. То же самое для меня Коран. Несмотря на то, что не понимаю его, но меня он успокаивает. Значит, первый, о чем мы сказали, это языковая сторона знамения Корана. Второй – это законодательная сторона. В чем это проявляется? Во-первых, мы должны вспомнить состояние арабов до прихода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Кем они были до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как пророк? Кем они были, арабы? Джафар бен Аби Талиб один раз давал характеристику состояния арабов, когда его спрашивал Ан-Наджаши про Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Что за пророк, который к вам приходил? Джафар бен Аби Талиб ответил таким образом. Он говорит, мы были народом невежества до его прихода. Мы поклонялись камням. Мы кушали мертвечину. Мы совершили различные мерзости. Мы разрывали родственные связи. Мы плохо относились к своим соседам. И сильный из нас пожирал слабого. Пока не пришел к нам этот человек, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот состояние арабов до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Полное невежество и полное отсутствие, скажем, в общем, в целом, в этом обществе цивилизации. Даже до такой степени, допустим, когда наивности, до такой степени наивности иногда дошли, что говорят, когда мы ездили куда-то, один из нас был обязан взять с собой что-нибудь, чтобы ему поклоняться в дороге. А если он не найдет и не нашел ничего, он по дороге сделал, взял песок, наливал на него молоко и начал этому поклоняться. Если мы говорим о поведении, мы видим, что они похоронили своих дочерей живыми. Это у них была одна из, скажем, героический поступок, когда человек похоронил, например, свою дочь живой. Никакого знака цивилизации и знания у них не было. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит с этим Кораном. Приходит с этим Кораном. И до чего довел этих людей? С помощью Корана. И именно с помощью Корана. Именно с помощью Корана. Поэтому один... Потому что Коран, несмотря на то, что это, казалось бы, маленькая книга по своему размеру, но она содержит, эта книга, Коран, содержит в себе все, что необходимо для различных сторон жизни человека. Будто это экономика, будто это политика, будто это, скажем, социология. Что вы хотите? Основные правила поведения человека в любой отрасли его жизни описаны в Коране. Конечно, не абстрактно. Если мы подходим к Корану абстрактно, некоторые могут задавать вопросы, а почему нам выполнять и соблюдать Коран, когда он еще 14 веков тому назад был послан, а мы сегодня едем на трамвай, мы сегодня у нас компьютер, у нас самолеты, мы же не на верблюдах едем. Ну, конечно, если абстрактно подходить к Корану и к словам, написанным в Коране, как некоторые, если говоришь ему «золотая рука», он думает, что это из золота сделана рука, они думают, что это опытная рука. Если так подходить, таким разумом, конечно, для нас окажется, Коран – это книга древних времен. Но если мы подходим к Корану научно и берем аяты Корана как общие правила, то, конечно, мы видим здесь, что Коран намного и намного шире. Намного и намного. Даже изречение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом плане тоже имеет большое значение. Тоже имеет большое значение. И один из главных моментов Корана и особенностей, то, что он, когда давал законодательство, он внушал в законодательство именно в законодательство, внушал духовность в законодательство. Поэтому человек мусульманин, вот это очень, очень важное отличие. Человек мусульманин, когда выполняет Коран, несмотря на то, что этот аят Коран организует его социальную жизнь или организует его экономическую жизнь, он выполняет это с намерением, что он поклоняется Аллаху. Вот такое сочетание очень важно. Когда ты торгуешь и ты соблюдаешь Коран, считая, что это поклонением Аллаху. Когда ты ходишь, допустим, на учебу, и ты считаешь, раз я выполняю, я прохожу мою учебу в рамках написанных в Коране, значит, я поклоняюсь Аллаху. Вот этот факт очень важен. Очень важен. Я, конечно, мы не сможем остановиться на все законы или на законе Корана, которые говорят, допустим, о закате, допустим, налоговый, скажем, но я это хотелось бы, чтобы из мусульман именно здесь, потому что это уже опубликованы такие работы с точки зрения Корана, как осуществляются налоги. Сравнение налоговой системы, скажем, светской стороны с налоговой системой Корана. Вот такие публикации есть на арабском. И дай Аллах, чтобы они вышли еще на других языках. Дай Аллах, чтобы они вышли на других языках. И мы видим, что, алхамдулилля, из тех стран, кто в этом плане соблюдает Коран, допустим, если это Аравийский полуостров, то я думаю, соглашаются, что они не так бедно живут, наверное. Правильно? Там закат. Я не говорю, что там полное соблюдение Корана. Но в плане, в экономическом, там закат работает. Налоговая система Корана работает. И так далее, и тому подобное. Поэтому один из, известных людей, это его зовут Ламартен или Ле Мартен, это один французский писатель, который был когда-то еще и премьер-министром, или, извините, министр иностранных дел Франции. Вот Ле Мартен один писал относительно Мухаммада, следующие слова были сказаны. Но этим мы можем знать, до какой степени мудрости довел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с помощью Корана мусульман. Вот этот писатель и бывший министр иностранных дел Франции говорит: «Если великая цель и легкие способы к достижению этой цели, и великие достижения являются признаками мудрого человека», значит, если эти три являются признаками мудрого человека, то тогда кто мудрее Мухаммеда? Тогда кто мудрее Мухаммеда? Он потом продолжает и говорит: Мухаммад, ну, конечно, он не относится к нему как пророк, а как мудрый человек. Мухаммад обосновал на основании одной книги, имею в виду Коран, Мухаммад обосновал на основании одной книги, в которой каждая буква стала законом, обосновал великую общину, которая объемлила более 1/3 земного шара, и в которой вошли люди различных традиций, различных цветов кожи, различных национальностей. И это за короткий период исторический. Вот такие слова звучат у этого, известного писателя-француза, который по отношению к Корану. Если мы добавим к этому неграмотность пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы видим, что это, конечно, в конечном итоге. Вот такой закон выдавать людям в тех временах, и чтобы он действовал до наших времен, и не потерял действие, и не потерял свой суд, конечно, это еще раз доказывает, что эти слова не могли быть написаны человека. Поэтому один, я, честно говоря, не помню, как его зовут, но один тоже не мусульманин, он говорит, если бы Мухаммад был жив, один из западных ученых, он сказал, если бы Мухаммад был жив в наших временах, он бы решил проблем нашего общества, сидев на балконе, выпивая чашку кофе. Выпивая чашку кофе. Если он бы был жив сегодня. Но, конечно, его нет в живых сегодня, но зато Коран есть в живых еще. Имею в виду, он действует и он есть в наших руках. Следующая сторона знамения Корана – это научная. Опять-таки, мы здесь должны вернуться, прежде чем говорить о научном знамении Корана, мы должны еще раз вспомнить неграмотность пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не умел ни читать и ни писать. Во-вторых, что мы должны подчеркнуть, это в научном плане и в научных достижениях неграмотность его народа. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не вырос в обществе, в котором народ интересуется научными, скажем, вопросами. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не вырос в этом обществе, в котором интересуются люди, скажем, анатомией человека, медициной или допустим, другими вопросами науки. Наоборот. И даже они были оторваны от всех цивилизаций, которые интересовались бы этими вопросами. Вот, например, скажем, от других цивилизаций, которые имели свой вклад в науки, допустим, это Гиппократ и все вот эти ученые, которые были в то время или раньше, или арабы были оторваны от всех этих цивилизаций. Имея одна из особенностей арабского, или, скажем, конкретно город Мекка, это то, что он был окружен пустыней. Окружен пустыней. И вот эти цивилизации, которые имели, может быть, тогда, хотя, может, это скромный вклад, но все-таки они имели такой вклад в науки. Фарси или и другие цивилизации, греки и так далее. Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, растет в таком обществе, он сам неграмотный, его общество в этом плане не имеет никакого отношения ни к науке, и ни к медицине, и ни к любому другому вопросу науки. И потом мы находим, и да, еще один подчеркнуть надо, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не выехал из Аравийской полуострова никуда, кроме одного раза, когда ему было еще максимум 10 лет, и он выезжал в Сирию. А в другом, он даже известно, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей жизни не видел море. Он сам не видел море в своей жизни. Значит, неграмотный человек, общество, очень далеки от всяких научных достижений или от занятий научными вопросами, человек не выезжает из своей страны никуда. И потом мы находим в Коране, в этой же книге, мы находим некоторые научные достижения, к которым можно прийти только с помощью современных приборов и современных достижений. Только с помощью этого. Вот вы представьте такую ситуацию. Неужели это случайно произошло? Вот, допустим, мы берем человека и развитие человека, внутриутробное развитие человека. Вообще, недавно в плане историческом, и это, конечно, далеко после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, стало известно науке в историческом плане, что человек и ребенок внутриутробно начинается жизнь его именно из-за оплодотворения. Раньше считалось, в начале был такой период, что в развитии плода мужчина играет главную роль, и организм женщины является только почвой. Значит, это одна клетка, которая придет от мужчины и растет якобы в организме женщины. Раньше так считалось, значит, это только сперматозоид, только. А до этого считалось, или после этого, ну, я не скажу с точностью, что нет, мужчина здесь ни при чем, только это какая-то клетка в организме женщины под каким-то условием, может быть, это влияет, и интимная близость на это начинает размножаться, отсюда плод. И лишь потом в истории, это, конечно, после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, давным-давно было установлено, что нет, в этом имеется роль, играет роль и клетка, и сперматозоид, и яйцеклетка, оплодотворение, потом размножение этих клеток, потом стадия развития самого плода внутриутробного. Но эти стадии развития внутриутробного описаны в Коране, в двух или трех аятах Корана. Допустим, я вам привожу сура номер 23, аят номер 12 и 14. И вы знаете, наверное, слыхали все сидящие здесь о таком ученом, выходцем из Канады, профессор по анатомии, которого зовут Кисмур, который ознакомился с этими аятами, он принял ислам. И у него была известная книга по анатомии, которой пользуются студенты в медицинском университете. И он, увидев эти аяты и некоторые изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, выпустил новое издание этой же книги, которая преподается в медицинском университете, но добавляя сюда аяты из Корана и изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И даже, я помню, была однажды конференция по медицинской теме здесь, в Казани. Я помню, приехал один профессор, который подарил эту книгу на русском языке одному врачу. Она на русском, на английском, на арабском, на различных языках. Это человек, медик, профессор по анатомии. И другие моменты. И то, что удивительно, что эти научные открытия и научные вопросы, которые обсуждаются в Коране, они не в одной области только. Если, допустим, все эти научные открытия были в одной области, скажем, медицины, мы могли думать, да, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, наверняка интересовался медициной. И каким-то образом разузнал, каким-то образом это все выдумал. Хотя тоже это невозможно, потому что мы видим, что об этом можно говорить только после того, как у тебя под рукой микроскоп. И причем не обыкновенный простой микроскоп, а именно электронный микроскоп. А мы видим, что это написано в Коране, а тот человек, который якобы, допустим, является автором Корана, он даже писать не умел. Но я хочу сказать, что эти научные открытия, о которых говорится в Коране, они имеются в разных областях науки. Если мы возьмем медицину, есть. Если мы возьмем, допустим, археологию, да, изучение земли и так далее, то тогда мы видим аяты из Корана, говорящие о слиянии двух морей. Вот, например, ая из сура номер 25, ая номер 53, в котором говорится о том, что два моря при встрече, они не смешиваются, а как образуется преграда между ними, не дает смешиваться. А это было открыто недавно относительно одним французским ученым, которого зовут Косто, который изучал эти воды, изучал состав воды отсюда и оттуда, и пришел к выводу, что где-то на каком-то расстоянии как бы эти воды не смешиваются между собой. И состав воды отсюда совершенно другой, с каждой стороны. Он пришел к выводу, что какая-то, ну, преграда здесь не в плане какая-то пленка, а в плане того, что какой-то промежуток нейтральный, а в остальных, в обеих сторонах уже различные, совершенно различные воды. И когда, я не знаю, насколько это правильно, я привожу, это нам рассказывали в школу, когда он радостно заявил об этом на корабле, а был на корабле один мусульманин из Египта, который убирал, который подметал пол, и он, услышав Жан-Жак Кусто об этом заявляет радостно, он говорит, а я это читаю в Коране уже давно. Сурат Ар-Рахман об этом написано, сурат Аль-Фуркан об этом написано. О том, что два моря при встрече, они не сливаются, образуются между ним преграды. Тоже, когда мы говорим о том, что горы являются опорами земли, не дают, потому что земля вращается, и как бы горы держат землю в своей орбите, чтобы она двигалась. И это установлено было о том, что вот то, что мы видим от этой горы, это именно, это лишь 1/8 часть, а все остальное находится под землей. И об этом открыто и ясно говорится в Коране. Сура, например, сура номер 31, ая номер 10. Ая номер 10. И много другой. Поэтому, когда есть, вы знаете, известный ученый современный Аз-Занадани, когда переводил эти аяты, некоторые аяты одному, я, и этот фильм есть, я не знаю сейчас он есть или нет, называется «Иннаху л-хак» – это истина. И один из ученых, которым было сказано некоторые аяты из Корана, он сказал, Аз-Занадани ему сказал, после того, как переводил ему эти аяты, сказал, а что, если я вам скажу, что эти аяты были в Коране 14 веков тому назад? Тот прыгнул своего места. Это не может быть. Это ни в коем случае. Он говорит, вот, вон же вам. А другой японец, я помню, когда он сказал следующие слова, Аз-Занадани его спрашивает, а как вы думаете, вот я вам привел эти аяты, как вы думаете, откуда Коран? Откуда Коран? Тот сказал ему следующие слова, я думаю, что Коран пришел к этому человеку от одного, который находится выше всего и видит все, что происходит. Вот только от этого мог. И некоторые вообще приняли ислам, я помню, тоже один, когда произнес «Ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах», когда ему сказали об аяте в сурат Ан-Ниса, который подчеркивает, что чувствительные нервные окончания находятся в коже. Поэтому Аллах Субханта Аля в этом плане, в этом духе говорится в сурат Ан-Ниса, что когда, о людях, которые мучаются и наказываются в аду, что когда сгорит их кожа, мы возобновим им кожу для того, чтобы они почувствовали наказание. Причем здесь кожа для того, чтобы почувствовать наказание. Это, конечно, косвенно говорит о том, что чтобы чувствовать, нужна кожа. И этот ученый, увидев, а мы знаем, что эти нервные окончания в коже были открыты недавно, этот ученый тогда, услышав об этом, принял ислам. Я не хочу сказать, что Коран – это общая энциклопедия по наукам. И нельзя питаться найти для любого, и это течение, к сожалению, присутствует, такое течение среди мусульман. Как только Запад что-то скажет, мы нашли, начинаем искать в Коране, где это, в каком аяте Корана. Вот нельзя до такой степени обратиться к Корану. И не надо до такой степени обратиться к Корану. И не надо стремиться постоянно найти для какого-то научного открытия, какое-то подтверждение в Коране, потому что Коран не для этой цели послан. Не для этой цели послан. Но вот иногда появившиеся вот такие научные открытия, которые появляются время от времени в Коране, это лишь для того, чтобы доказывать, что вы подумаете, поскольку мы говорили о том, что действие Корана должно продолжаться до судного дня. До судного дня. Если вот эти вещи, может быть, не поняли те люди, которые жили во время пророка, потому что они имели эту возможность. Зато мы сегодня имеем возможность, поскольку Коран под нашими руками, и мы видим, что это на самом деле доказано и уже несомненно. Вот поэтому я хочу сказать, любой аят из Корана не надо его склонить в сторону, в научную сторону. Иногда, не всегда это преследуется такая цель. Вот, потому что я говорю, некоторые уже стремятся даже намаз. Вот, например, намаз. Почему именно мы кладем пальцы на уши, когда мы поднимаем? Некоторые пытаются, здесь нервные окончания, когда мы давим эти нервные окончания своими пальцами, активизируется весь наш организм и так далее и тому подобное. И многие другие объяснения. Тоже это нам не следует. Я не скажу, что не бывает, чтобы была определенная польза от каждого обряда. Но мы должны именно стремиться в это русло направить. Коран и только в этот русло, что только это научно. Только это как бы материально мы хотим всегда объяснить аяты Корана. Вот это тоже не требуется. Я думаю, это не мое мнение, а мнение ученых, что одно из главных научных знамений Корана это то, что Коран как религиозная книга, как, скажем, духовная книга, не противостоял человеческому разуму и не противостоял науке. И не был против науки. Вот это, я думаю, одно из главных отличий. И одно из важных знамений Корана. Что Коран, несмотря на то, что это религиозная наука, религиозная книга, в общем, но в ней содержится призыв именно к этой науке. И к любой науке, и к любым знаниям. Даже вера и иман с точки зрения Корана должен быть построен именно на основании мышления и размышления. И на основании того, что нас окружает. Думав о том, что нас окружает. Вот, например, многие аяты, таких аятов в Коране много и много, призовущие нас к тому, чтобы мы размышляли, чтобы мы разыскивали знамения Аллаха на земле. И именно на этом основании мы приняли веру и стали верующими. Аллах Субхану Тааля, например, говорит, сура номер 3, ая 190-191, «Поистине в создании небес и земли и в смене ночи и дня знамение для обладающих умом, тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках, и размышляют о сотворении небес и земли. Господи наш, не создал Ты это попусту, хвала Тебе, защити же нас от наказания огня». Вот. Размышление о сотворении небес и земли, именно это привело их к тому, чтобы они уверовали, и к тому, чтобы они стали, и это не привело наоборот. У нас сегодня такое впечатление, к сожалению, и до сих пор, хотя это впечатление как бы со временем уходит, но все равно остается, что мне приходится выбирать между двумя, или быть материалистом, человеком, в науке или быть религиозным человеком. Одно из двух. Как будто эти две вещи никогда не сочетаются и никогда не могут встретиться вместе. И так, к сожалению, иногда происходит воспитание. Я помню тоже, когда мы в медицинском университете учились, на первом или втором курсе, когда изучали патофизиологию и физиологию, и там была вот такая идеология. Материалист и идеалист. Что с открытием, с помощью микроскопа, с открытием там клеток и с помощью теории Дарвина материалист или материализм победил идеализм. И так, вот так, в таком духе. Даже я помню, когда моя жена пошла обследоваться, врач спрашивает женщину, она видела ее в платок и платье, говорит, вы где учитесь, в мечети или в мадраса? Она говорит, нет, я в медицинском университете учусь. Она ахнула. А как? Разве вам разрешено учиться там и быть врачом? До такой степени, как будто это не могут сочетаться вместе две вещи. А Коран в этом плане наоборот наоборот, говорит нам, когда мы видим эти научные открытия, когда мы видим призыв Аллаха к тому, чтобы мы, мусульмане, разыскивали и размышляли над сотворением небес и земли, это, конечно, есть большой, скажем, знамение Корана в этом плане. Поэтому в истории мусульман, к сожалению, иногда мы говорим, может быть, да, сегодня мы отстали. Мы сегодня, может быть, отстали. Мусульманское общество от науки. Будем признаваться. Но это не от того, что у нас отсутствуют мозги, что у нас нет ученых, а от того, что, к сожалению, обстановка в мусульманских странах до сих пор не позволяет нам быть первыми в науке из-за войны, из-за проблем и так далее. Поэтому многие ученые, выходцы из мусульманского мира, из арабского мира, являются ведущими учеными в Америке и в Европе. И они не потеряли свою веру. И там не растворились в плане веры и в плане религии. Они оставались, причем, знаменитыми мусульманами. И таких ученых полно. И таких профессоров очень много. Но, к сожалению, у нас условия нет. А когда были условия, мусульмане не отставали. Вот даже, если так, но это шутки, даже алкоголь, вот этот, как химический продукт, откуда происходит слово алкоголь? От арабского слова алкохоль, потому что первые, кто придумал алкоголь, это арабы. Да, спирт. Это ученые арабы. Но я не знаю, с какой целью, это чтобы выпивать или чтобы стерилизовать. Это уже другая вещь. Когда мы говорим, я помню, когда один профессор задает вопрос одному арабу, который сдавал экзамен по анатомии, его спрашивал, кто первый, который открыл малый круг кровообращения, тот не мог отвечать. Он ему сказал, как тебе не стыдно? Это же араб, это же Ибн Ан-Нафис. И о нем написана, есть такая книга «Фраучи», если я не ошибаюсь, не «Фраучи», нет, я не помню, по анатомии, на русском языке известная книга, в начале этой книги об этом написано. Ибн Ан-Нафис, первый, кто говорит о малом круге кровообращения. И когда западный ученый, я не помню, как его зовут, я не хочу ошибиться, заявил о том, что он первый открыл малый круг кровообращения и протест, потому что тогда был мусульманский хилафат большой, и пошел протест оттуда, что вы что заявляете, почему обманываете. И вышел народ в стране этого ученого против него, потому что он опозорил их, обманув, что он открыл, хотя это было открыто до него один мусульманином ученым, Ибн Ан-Нафис. И многие другие, вот когда пришли после мусульман в Испанию, после распада аль-Хиляфа в Испанию, и нашли такие вещи, просто о которых рассказать чудесно, когда, например, была такая крепость, в которой окон по количеству дней года. А эта крепость построена мусульманами, и каждый день заходит солнце через одно окно. Вот так. Это для того, чтобы построить такую крепость, нужно знать место. Место играет роль, и архитектура играет роль, и все играет роль. А как это можно? Неужели это, не знаю, просто так, в нетрезвом состоянии кто-то захотел и построил? Или там случайно какая-то? Я, если мы остановимся на это, мы можем перечислять имена многих ученых, которые были арабами, мусульманами, или вообще мусульманами, не арабами, но главное мусульманами, И еще главнее, мусульманами, не которые далеко от религии. Есть такие мусульмане, которые нет, наоборот, некоторые из них были учеными в исламе тоже. Один, я не помню, как его зовут, то ли Ибн Ан-Нафис, то ли Ибн Аль-Хайсам. Я не помню, не хочу вас обмануть. У него была знаменитая книга по фикху тоже. По фикху на мазхаб Имам Малик. Знаменитая книга по фикху. И он параллельно ученый в, скажем, светском отношении, если хотите. Если бы этому не способствовал Коран, то такие люди не появились. Поэтому я хочу сказать, что да, мы говорим о научном знамении Корана, но это не говорит о том, что мы должны стремиться для любого научного открытия найти подтверждение в Коране, но мы должны знать, что Коран зовет нас к тому, чтобы мы были учеными, чтобы мы бы обосновали свою веру на основании мышления и подумали о том, что нас окружает. Вот именно на эти и есть стороны знамения Корана. Языковая сторона в том, что Коран написан таким языком, арабским языком, но ни араби, ни не араби не могли до сих пор написать подобно Корану. Законодательная сторона – это то, что Коран вытаскивал мусульмане вначале, это поскольку был среди арабов, арабов конкретно, а потом мусульмане в целом, вытаскивал их из невежества и сделал их ведущими в мире. И только мы отстали только тогда, когда мы, к сожалению, потеряли доверие в Коран. Только тогда мы отстали. И в-третьих, это то, что третья сторона знамения Корана, это то, что мы находим в Коране, то, о чем нельзя говорить, не имев при себе сами цивилизованные приборы, и самые новейшие достижения науки. Хотя это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однозначно при себе не имел. Давайте ответим на то мнение, которое говорит, что Мухаммад написал Коран или какой-то человек написал ему Коран. Как мы отвечаем на этот вопрос? Ну, здесь будем перечислять. Где я немножко подробно остановимся, а где просто перечисление. Во-первых, опять, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, известно, был неграмотным человеком. И неграмотный человек логично не может написать даже ни одно предложение, не то что Коран в целом. Во-вторых, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был известен среди своего народа до того, как он заявил о своем пророчестве, был известен человеком, правдивым человеком, который никогда не обманул. Даже когда Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, увидели, когда появлялся им Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, они никогда не сказали «пришел Мухаммад», всегда сказали «пришел верный», «пришел верный». Настолько все доверяли ему. Даже когда стал пророком, и из тех врагов, которые не были мусульманами, все равно продолжали оставлять свои вещи на сохранение у Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Несмотря на то, что он его враг, по сути, он оставляет. И когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился из города Мекка в город Аль-Мадина секретно, он оставил Али, радиаллаху анху, для того именно, чтобы вернуть эти деньги или эти вещи своим хозяинам. Вот эти доказывают нам правдивость Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как человек среди своего народа, правдивость его с людьми. И такой человек, который до такой степени правдив и верен с людьми, конечно, он по логике не станет обмануть Аллаха и сказать, и заявлять, хотя он это Это хотя такой вопрос, что я получаю от Аллаха. Если он боится обмануть людей, как он будет, как он обманет Аллаха? И об этом говорится в Коране, в суре номер 10, ая номер 16. Скажи, если бы Аллах пожелал, я не читал бы его вам, и он не дал бы вам знания о нем. Я ведь целую жизнь провел среди вас до этого. Разве вы не уразумеете? Я среди вас живу, вы меня знаете верным. А сейчас вы заявляете о моем обмане и так далее. Третий. Только задается вопрос. Если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на самом деле является он автором Корана, тогда почему не появляется другая книга наподобие Корана? До сегодняшнего дня такого нет. Четыре. Коран, как мы знаем, был послан, и об этом мы сказали, в течение 23 лет. И был послан, и был написан вначале, как мы об этом уже сказали, на разных предметах, которые были собраны в одну книгу только после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И несмотря на это, после собрания этих аятов в одну книгу, мы не находим в Коране аяты, которые противоречили бы друг другу. Несмотря что одна ая была послана в таком году, другая через 10 лет, и в совокупности, когда были собраны в одну книгу, это книга Коран, она как бы даже порядок аятов имеет большое значение. Порядок аятов. И об этом говорится сура номер 4, ая 82. Разве они не размышляют о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий. Следующий. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые считают, что он написал Коран якобы для того, чтобы с помощью этой книги стать лидером. И отсюда, чтобы он как бы занимал большой пост и стал великим человеком и богатым и так далее. Некоторые, многие так считают, что вот эти распространения ислама это только для того, чтобы воровать богатство этих стран. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в ответ на это. Во-первых, если он пишет этот Коран для того, чтобы стать известным, он бы хотя бы большую часть этой книги посвятил рассказам о себе, о своем величии, о своей мудрости, о своих теориях, правилах. Читайте Коран. Вы не находите, что основная часть Корана говорит о Мухаммаде, лично о нем. Да? Наоборот, истории пророков, о пророках, о других пророках. Даже слово Марьям встречается больше, чем слово Мухаммада в Коране. Во-вторых, в Коране, если человек хочет стать известным с помощью этой книги и хочет доказать свою мудрость, зачем иногда мы видим, что Коран критикует Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Критикует в каком плане? Я скажу мягком, имею в виду, исправляет его. Это не одна ая, не два аята. Даже один аят звучал таким образом. Если бы не обещание Аллаха, были бы вы погублены из-за вашего решения. Из-за решения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но Аллах обещал не наказывать своего пророка. Именно из-за этого обещания. А в одном аяте, когда это известная сура, сура номер 80, ая 1 по ая 6, который говорит о том человеке слепом, который приходил к пророку спрашивать, в этот момент находились у него богатые люди, и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отвернулся от слепого, желая, что эти богатые примут ислам. И Аллах Субхану Тааля послал эти аяты, в которых он критикует этот поступок. Что надо было, наоборот, уделять внимание этому слепому, верующему человеку. Вот такие моменты в Коране доказывают о том, что это пишет Коран не сам Мухаммад. А как он будет для достижения уважения, будет до такой степени критиковать самого себя в Коране, не оправдая причем. Иногда некоторые писатели критикуют себя, но какое-то оправдание, что-то добавляют. А здесь одна критика без оправданий. Если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, этим, с помощью Корана, желал бы быть богатым человеком, то почему он отказывается? Вначале, как только начал свой призыв, к исламу подходили к нему, это доказано в истории, фиксировано, когда об этом мы уже сказали, подходит и говорит, хочешь деньги, мы дадим тебе денег сколько хочешь, ты станешь самым богатым среди нас. Хочешь место, мы ставим тебя самым уважаемым среди нас. И не будем решать ни один вопрос без твоего мнения. Если все это хочешь, давай, мы дадим тебе. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отказывается. Некоторые считают, а он хотел больше. Ну да, а жизнь пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в город Аль-Мадина, когда он стал спокойно жить. И мог как лидер все иметь, как он жил. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в его комнате, были настолько комнаты, где он жил со своими женами. Для каждой жены, мы знаем, имелась комната. Аиша, радиаллаху анха, сказала, настолько была наша комната узкая, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не мог делать сажда полностью, когда я спала. И для того, чтобы он мог делать сажда, он указал мне пальцем, что убери ноги, чтобы я мог хоть голову положить на землю. Вот так живет и так жил тот, который хотел в своей книге стать великим человеком. Его матрас вообще оставил следы на его теле. Его матрас настолько был жестким, оставляет следы на его теле. А этот человек, который хочет якобы с помощью Корана стать каким-то великим и богатым, и царем, и не знаю еще что. Он бы хотя бы матрас поменял. Он бы хотя бы матрас свой поменял. Он бы хотя бы взял две комнаты побольше. Побольше. Однажды выходит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и увидит Абу Бакра, он говорит, ты что вышел? Он говорит, от голода я вышел. Он говорит, я тоже с вами, от голода я вышел из дома. Вот вам царь, который хочет Кораном, с помощью Корана, быть богатым и взять богатство людей. Некоторые считают, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, написал Коран с помощью других книг, с помощью Тори и с помощью Аль-Инжил. Что якобы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, оттуда взял немножко, из Тори немного, из Библии немного, потом добавил немного, потом убрал и сказал, и отсюда Коран появился. Вот такое мнение тоже бытует, и причем больше, чем первый. И до сих пор. Первый, что отвечает на это мнение, во-первых, эти книги, Ат-Тавро и Аль-Инжил, при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, неграмотного человека, который не умел читать даже на арабском, они еще не были переведены на арабском языке. Вот первый ответ. Что эти книги переводились на арабском, первый экземпляр этих книг на арабском языке, чуть не знаю, вчера появился. Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, который не умеет, вот вы логично думаете, человек не умеет читать на арабском, но умеет читать уже на, не знаю, сирийском языке и оттуда берет информацию. Как будто. Как он мог, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не умеющий читать на арабском, мог читать эти книги, которые еще не были переведены на арабском языке? Конечно, это логично сказать, что это ни в коем случае не могло быть. Во-первых. Во-вторых, некоторые сливаются. Нет, он не читал эти книги. Но читали эти книги те люди, с которыми он встретился. Из христиан, из монахов. И здесь перечисляют нам имена некоторых из них. Это Бахир ар-Рахиб. Бахир ар-Рахиб и Варак ибн Науфал. Варак ибн Науфал. О нем мы сказали, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, впервые сталкивался с Джибрилом, алейхиссалям, и пришел выяснить, кто к нему пришел. А Варак ибн Науфал тут же через несколько месяцев умирает. Еще даже, скажем, очень малая часть Корана только была послана. Он уже умер. Как мог продолжать в течение 23 лет диктовать пророку Мухаммаду. Как Варах ибн Нуфаль мог ему диктовать заранее, когда многие аяты Корана отвечают на вопросы и события, которые произошли позже? Как мог Варах ибн Нуфаль это сказать? Раз. Бахира ар-Рахиб. Человек. Не араб. Бахира ар-Рахиб. Пусть говорит на арабском, может быть, но он не настоящий араб. С ним встречается Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, один раз. Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, было тогда максимум 10 лет. Встречается с ним, пусть, хотя это одни несколько часов, но пусть на целый день, Хотя это несколько часов. Потом его больше не увидят. И этот Бахира ар-Рахиб диктует ему Коран полностью на 24 года в период. И причем этот Бахира ар-Рахиб, который сам не араб, дает ему такой Коран, от которого удивляются самые грамотные арабы. Что? Вот представьте, вот такие, такая логика какая-то. Я не знаю, куриная логика. Вот. Поэтому ни в коем случае не мог Бахира ар-Рахиб, человек не араб, и об этом были аят, которые, вы помните, когда мы сказали, язык того, на который они ссылаются не арабский. Как мог этот Бахира ар-Рахиб давать Мухаммаду Коран на арабском языке в таком виде, в котором сами арабы не могли, и были в шоке даже некоторые из них. Четвертый. Некоторые ссылаются, да, что истории пророков в Коране, Лут, алейхиссалям, Нух, Ибрахим и так далее, они очень схожи с историями пророков в других книгах. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что это произошло. Произошло вот сходство между историями не от того, что Мухаммад оттуда переписал, а от того, скорее всего, что все пророки являются пророками Аллаха. И эти книги, хотя были искажены, но они не стопроцентно были искажены. От Таурат и Аль-Инджиль мы говорим об изменении в них, но это не стопроцентные изменения. Если мы находим, что-то совпадает между тем, что написано о Нухе в Коране, и тем, что написано о Нухе в Библии, это не говорит о том, что оттуда было взято, скорее всего, от того, что Нух был или Тора, которая была послана Мусе, а Муса был послан пророком от Аллаха и Мухаммад от Аллаха. И, конечно, здесь будут какие-то сходства. Хотя мы все равно находим в каждой истории каждого пророка существенные отличия. Существенные отличия. В Коране нет такого, чтобы Лот совершил прелюбодеяние со своими дочерями. Нет такого. В Коране нет такого, чтобы Якуб дрался с Аллахом. Нет такого в Коране. В Коране нет такого, чтобы Юсуф, алейхиссалям, увидев женщину, которая зовет его, чуть не упал от того, настолько ему понравилось, и убежал к ней, и ангелы стали его удерживать, чтобы не дошел. Нет такого в Коране. В Коране нет такого, чтобы сказать, допустим, про Нух, что он выпивал до пьянства. Нет такого в Коране. И так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, если в Коране есть кое-какие моменты, которые совпадают, и именно это происходит с историями пророков. Если это есть, это... Скорее всего, не говорит о том, что это было переписано, настолько это говорит о том, что и Муса, поскольку был послан от Аллаха, и Иса от Аллаха, и от того, что эти книги не были искажены стопроцентно, и такая доля правды присутствует и подтверждается в Коране тоже. Поэтому Аллах, Субхану ва Тааля, когда сказал о Коране, что он сказал? И мы послали, этот аят тот раз мы читали. Мы послали тебе Писание для подтверждения истины того, что было послано до него. Правильно? Значит, доля истины существует в тех книгах, и это подтверждается в Коране. Вот эта доля подтверждается в Коране. И поэтому, когда мы видим еще об одном отличии, один из отличий, о котором мы уже сказали, допустим, спасение тела фараона от того, чтобы он утонул, мы знаем, и об этом мы сказали подробно, что в других книгах, ни в Торе, ни в Аль-Инджил, не написано о том, что Аллах спасет фараон его телом, что его тело останется. Это не написано в этих книгах. А в Коране это написано. Мы спасем твое тело. Аллах Субхану Тааля говорит, а этот аят я перевел когда-то. Мы спасем твое тело, чтобы ты стал примером для тех, которые будут после тебя. И мы сказали о Морис Буке, французский ученый, который руководил группой ученых, когда изучали мумия фараона, который по истории относится ко времен Мусы, и они доказали, что это именно его мумия, и доказали, что именно хозяин этой мумии умер утонувшимся. Сколько там находили определенные водоросли и микробы, которые только находятся в море и могут, имею в виду это доказательство тому, что эта вода попала внутри этого человека. И до сих пор такой способ существует, когда человек падает и хотим установить, он умер до того, как упал в воду, или после того, как упал в воду, есть исследования, которые изучают, попали ли в организм те вещи или те водоросли, которые не могут попасть, если он упал умерший. До сих пор это такой метод. Я хочу сказать в завершении, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, на основании вышесказанного, не является автором Корана. Ни один человек не является автором Корана. Коран не был написан человеком каким-то с помощью и опираясь на другие книги и другие писания, которые были посланы до него. Коран – это отдельная книга, которая была послана Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, от Аллаха. И мы, я думаю, в этом удостоверились. И в завершение я отвечу на вопрос, который был задан в прошлый раз. Мы сказали о том, что Усман, радиаллаху анх, после того, как собрал Коран второй раз и в разных экземплярах, если вы помните, мы сказали, что он велел принести отдельные отрывки, которые находились у сподвижников, собрал эти отрывки и велел их сжечь, для того, чтобы предохранить от того, чтобы они в будущем не попали в нечистые руки. Вот одна, я думаю, сестра, потому что мне сказали, что сестра привела, она спрашивает, если части Корана были сожжены, то вся ли религия была донесена до нас? Я думаю, что то ли я неправильно объяснил, то ли здесь произошло непонимание. Потому что я сказал, эти части были сожжены только после того, как Коран был собран в одну книгу. И мы сказали, что первый раз был собран во время Абу Бакра, радиаллаху ан, еще эти отрывки оставались до времен Усмана. И во времен Усмана второй раз был записан и собран уже в различных экземплярах. И только после этого были сожжены вот эти части. Я думаю, и конечно, даже ученые считают, что мы не имеем права отрицать одну букву из Корана. Одну букву из Корана мы не имеем права сказать, что это буква, и сомневаться в том, что с этой буквы был послан Коран или нет. Иногда, поверьте мне, я очень люблю говорить о Коране. Одновременно, когда я имею очень мало знаний о Коране. Но, поверьте мне, секреты Корана, я не знаю, вот такая великая книга, что просто ну, замечательно сидеть и читать. Тем более, когда ты читаешь Коран и слушаешь одного ученого по арабскому языку, который объясняет тебе, почему здесь звучала буква «фа», а не буква «ва». Вот до такой степени. И бывает так приятно услышать такие раскрытия, что даже иногда убери букву «фа» и поставь букву «вау» вместе «фа». Несмотря на то, что казалось, значение меняется, но тонкость меняется, и причем такая тонкость, что потеряется определенный смысл, убрав одну букву «фа» на «ва», допустим. Или иногда Аллах Субхану ва Тааля обращается, тоже это секреты определенные, обращается к мужчинам по женскому роду. Иногда обращение шло к женщинам по мужскому роду. Иногда Аллах Субхану ва Тааля ставит, хотя на арабском языке должно быть так, чтобы сначала, чтобы глагол звучал в середине предложения. Иногда глагол звучит в начале предложения. Вот эти вещи иногда мы проходим мимо, а на самом деле в них содержатся такие иногда вещи, когда ты узнаешь их, ты думаешь «Субханаллах», только ты можешь сказать «Субханаллах». Вот одну из аят я завершаю. У нас время есть? Все, времени нет. Вот аят из сурат Аль-Амран, из сурат Лукман. Последний аят в сурат Лукман, который говорит о пять вещей, которые не знаете, кроме Аллаха, никто. И всем, я думаю, вам известны эти аяты. Там говорится: «Инна Аллаха андаху альму са'а», знание о наступлении часа, «Инна Аллаха андаху альму са'а», «Ва юназилу лгайс», о наступлении дождя, «Ва я'ламу ма фил архам», и знает, что в утробах. Вот иногда мы обсуждаем вопрос, да? Обсуждаем, а как, мы же сегодня с помощью УЗИ мы можем знать, это женский, это девушка или мальчик. Хотя это не стопроцентно. И был у нас парень, которого стали, он назвал уже своего мальчика, купили ему одежду, а потом родилась девушка. УЗИ показал. Но пусть это будет так, что он знает, Аллах Субхану ва Тааля говорит, и он знает, что в утробах. На арабском языке это звучит так: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَمِ. Большая разница между словом «мэ» и между словом «мэн». Хотя грамматически мы можем сказать «وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَمِ» слово «мэ», что означает именно «что» и только «что». И мы можем тоже грамматически сказать «وَيَعْلَمُ مَن فِي الْأَرْحَمِ». «Мэн». А «мэн» — это именно «кто», а не «что». Это он недавно один ученый, он именно по этим, скажем, по вопросам именно арабского языка отвечает. Его спрашивают, а почему здесь «ма фил архам», а не «мен фил архам»? Он им отвечает. Он говорит, потому что, если бы Аллах сказал «мен фил архам», значит, кто в утробах, тогда мы могли сказать о том, что имеется в виду женский или мужской пол. Хотя это не имеется в виду здесь. Потому что поскольку Аллах использовал «мэ» – это «что», а это не для одушевленных, значит, здесь имеется в виду не только пол, а имеется в виду судьбу этого человека, который должен родиться. Значит, «мэ» здесь относится не к человеку, а к его судьбе. А судьба – это не одушевленный. Поэтому использовалось «мэ», а не «мэн». Вот тонкость какая-то. Хотя никакой ошибки с точки зрения арабского языка сказать «мэ» или «мэн». «Мэн фил архам» или «мэ фил архам». Но если вы скажете «мэн фил архам», потеряете полностью вот этот мисл и это значение. И много другое. Почему Аллах Субханаху ва Тааля сказал, когда говорил о том, что «мэ жа'ла Аллаху ли ражулин мин калбайни фи жауфи»? В сурат Аль-Ахзаб. Аллах не сделал внутри мужчины два сердца одновременно. Вот здесь имелось в виду, что усыновление не должно быть, потому что каждый человек имеет своих детей. Аллах Субхану ва Тааля использовал. Почему Аллах Субхану ва Тааля не сказал, и не сделал Аллах внутри человека два сердца. А именно здесь указано было о мужчине. И Аллах не сделал для мужчины два сердца внутри. Почему Аллах не сказал и не сделал для человека? Потому что у женщины бывает иногда внутри два сердца, когда у нее плод есть. У нее как бы внутри два сердца, свое сердце и сердце плода. Поэтому было сказано, хотя здесь имелось в виду в общем человек, но было сказано именно мужчине, потому что мужчина никогда у него, я надеюсь, сейчас, не знаю потом, придумают для нас матку какую-нибудь, для мужчин. Вот. Поэтому для мужчин никогда не будет два сердца внутри. Хотя здесь имеется в виду вообще человек, имея в виду, не может быть, что человек бит двумя. И раз он отец этого, значит не может быть отцом другого, исходя из этого. Поэтому нельзя этого ребенка отнести к этому отцу, когда он не его отец на самом деле. Вот Аллах сказал, и не сделал Аллах внутри мужчины два сердца, хотя здесь имелось в виду человек в общем. Но было употреблено слово мужчине, а не женщине, потому что бывает ситуация, когда женщина, у нее плод, и окажется внутри нее два сердца. И многие другие тонкости я еще подчеркиваю. Когда мы говорим об истории Юсуф, алейхиссалям, кто читает эту историю на арабском языке, именно в этой истории Юсуфа, иногда вы читаете «валамма», а иногда вы читаете «фалямма», «валамма», «фалямма» в этой истории. Потому что казалось, «валамма» или «фалямма» — это одно и то же. Хотя здесь нет ни одной и той же. Потому что когда употребляется «валямма», значит следующее событие произошло тут же. А когда употреблялось «фалямма», значит имелось определенный промежуток времени между первым событием и другим событием. Именно из-за «фа» и «ва». Вот такие вещи. Поэтому я хочу сказать, что мы верим в сохранение Корана полностью до мельчайших букв. До мельчайших букв. До наших времен. И дай Аллах, чтобы мы верили сильно в этом. И обращали внимание на Коран и на эту богатейшую книгу. Книга Аллаха. Этим мы завершим. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.